страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья! По страницам Библии в эфире Алена Вальц, Олег Шевкун. Всех вас приветствуем и добро пожаловать на нашу сегодняшнюю встречу. Доброе утро, Алена.
Доброе утро. Вас также приветствуют Александр Анисимов и Ольга Кракчива, хоть и негласно. Приветствуем всех новых слушателей также и постоянных.
У меня есть идея. Я думаю, что... Нет, Александр, ты ее, может быть, поддержит. Ольга, не знаю, поддержит или нет. Наверное, я тоже... Хорошо, я выскажу. Я потом понял, что это плохо. Но сначала было... Знаешь, как бы иногда бывает, давайте мы усовершенствуем мир. Такие крутые идеи люди высказывают. Правда, не всегда потом понимаю, что плохо. Вот. А идея у меня была вот какая. Значит, сейчас мы назвали двух участников. Я назвал двух, потом ты еще двух. А что если поменять местами команды? И в одном из следующих эфиров, значит, команда ведущих будет Александр Анисимов и Ольга Кракчиева. Вот.
Замечательная идея.
Ты знаешь, да, мне сначала показалось тоже замечательно. Но потом я понял, что нам с тобой нужно будет заниматься... другими вещами, причем просматриванием комментариев ты заняться сможешь без проблем.
Да, я думаю, с этим я справлюсь.
Да, а вот у меня с тем, чтобы вывести программу в эфир, явно будут проблемы. Ну, то есть, скажем так, в наши группы в соцсетях по страницам Библии, а также в другие места, где идет трансляция этой передачи, я эту программу выведу. Но в наш аудиопоток, который вы можете слушать через сайт teos.fm и в приложении Teos, я его точно вывести не смогу, я потому что просто не знаю, как это делается. Вот, поэтому, наверное, все-таки лучше, чтобы каждый делал свое дело. И история с обменом, идея с обменом, она, в общем, не срабатывает. Вот, мы с вами, друзья, читаем Библию от начала до конца, от бытия до откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Вот, и тут у нас такая история, которую явно стоит прокомментировать, потому что иногда нам наши слушатели, зрители задают вопрос, а как у вас так странно? Более того, одна из наших сотрудниц нашей редакции в свое время... когда у нас был еще вот предыдущая часть по страницам Библии, предыдущий наш поток, она говорит, ой, ребята, вы же уже тут послание к евреям читаете, значит, вот-вот вы уже дочитаете до конца, потому что мы послание к евреям, почти уже конец Нового Завета, еще несколько посланий, плюс откровений. Я говорю, не-не-не, у нас еще все малые пророки впереди. Потому что мы читаем Библию от начала до конца, да, но у нас такая забавная немножко система. Мы читаем одну книгу из Ветхого Завета, потом одну книгу из Нового Завета, потом опять книгу из Ветхого, книгу из Нового. Это пока. А дальше у нас будет ситуация, когда, ну ведь в Ветхом Завете книг больше, чем в Новом, 39 в Ветхом. 27 в Новом, и, соответственно, будут ситуации, когда мы прочитаем, допустим, две книги Ветхого Завета, или три, и одну книгу Нового Завета. И, кроме того, в Новом Завете есть короткие послания, например, послание Иоанна. Значит, соответственно, тогда все три послания мы будем читать вместе. Но читаем и то, и другое. Наверное, это не лучший вариант. Наверное, можно как-то по-другому. Но, с другой стороны, просто взять и читать Ветхий, а потом весь Новый, я понимаю, что не всем удобно. Получится, что мы на протяжении 3 лет где-то просто читали бы Ветхий Завет, у нас не было бы возможности открыть Евангелие, вот, прочитать евангельскую историю, евангельское свидетельство. И это тоже нехорошо. Так что вот как есть.
Ну, знаешь, это, немножко перебью тебя. Кстати, очень интересно было читать, переходя с книги «Бытие» в Новый Завет, в Евангелие от Матфея. Иногда, мне кажется, полезно сделать что-то, что необычное, потому что, ну, обычно там читаешь, идешь, двигаешься, да, по Ветхому Завету, а тут мы, получается, перешагнули от одного Иосифа к другому Иосифу. И, кстати, у них даже есть что-то похожее, я заметила.
Да, слушай, я никогда об этом не думал. Давай мы с тобой сейчас до этого дойдем, буквально через несколько минут, и ты расскажи, ладно? потому
хорошо,
что...
Что я заметила.
Да, мне в голову не приходило, но вполне возможно. Иосиф — это два, они разные. А вот Авраам,
да,
один и тот же.
Да.
Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Да, и тут другой аспект того же, о чем ты сейчас говоришь. Мы переходим к Новому Завету, мы встречаемся с теми же действующими лицами, и оказывается, что эти действующие лица важны. Вот. Ну и к Иосифу мы тоже немножко позже подойдем. И один из частых вопросов, которые нам задавали наши слушатели, зрители, еще когда мы в прошлый раз шли по страницам Библии от начала до конца, это такой повторяющийся вопрос, и он звучал так. Нам говорили, а зачем современному христианину Ветхий Завет? То есть, ну, Ветхий Завет — это вот для тех, это для людей в те времена. И сейчас нам он не нужен, сейчас нам это только Новый Завет, и поэтому... не надо тратить время. Так что, ну, вот мы подошли к Евангелию, это хорошо. А без Ветхого Завета можно и обойтись. Я обычно на этот вопрос отвечаю, в частности, тем, что Иисусу был нужен Ветхий Завет. Иисус цитирует Ветхий Завет, он обращается к Ветхому Завету снова и снова. И апостол Павел, говоря о соотношении между Ветхим и Новым Заветами, в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 11 стих, пишет, имея в виду ветхозаветные события и их важность для нас сегодня. Причем это послание к Коринфянам, я обращу ваше внимание. А в Коринфской церкви не только люди иудейского происхождения, в Коринфской церкви люди и языческого происхождения тоже, из греков. И для них, конечно, Ветхий Завет не был их основной книгой. Вот. Но мы читаем такие слова. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. То есть в их случае это были реальные события, но эти события оказываются в случае ветхозаветных святых, героев Ветхого Завета. Вот. Но эти события оказываются важными для нас, потому что мы живем сейчас, мы достигли времен Нового Завета, написано последних веков, то есть, ну, тех веков, которые сейчас происходят, но эти события важны для нас, ветхозаветные события, важны для нас, чтобы нам понять, как работает Бог. Мы говорили, например, о Завете, и сегодня будем говорить о Завете с Авраамом. Вот. И мы говорили о неверности, начали говорить о неверности, а потом уже дойдем до книг «Исход», «Левит», особенно книги «Чисел». Мы будем говорить о неверности Израиля, а будем говорить о верности Бога. Я сейчас в это не ухожу, потому что там Павел-то как раз цитирует именно вот эти ситуации, то, как израильтяне вели себя в пустыне. Вот, и это предупреждение и нам тоже. То есть и Божья милость, которая описана там, относится к нам сегодня, и Божья благодать, но также и Божье предупреждение о том, что, ребят, смотрите, ну вот если вот вы, в вашей жизни будет вот это, то результаты, последствия будут такими-то. Так что, конечно, это относится и к нам сегодня тоже. Вот. Давай мы сделаем вот что. Я хочу задать вопрос нашим слушателям, зрителям. Mm-hmm. И пишите, пожалуйста, в комментариях, там, где вы там нас смотрите и слушаете. Вот. Вопрос будет такой. Я понимаю, что нас многие слушают верующие люди, которые Евангелие читали много раз. Так вот, вопрос, который будет адресован вам, друзья, он состоит из трех слов. Зачем перечитывать Евангелие? Ну вот вы. Зачем вы перечитываете Евангелие? И смысл этого вопроса в следующем. Мы же и так все знаем. Мы знаем, что там в Евангелии написано. Эти эпизоды, эти события, эти слова, эти проповеди Иисуса Христа. Это повествование, которое мы с вами читаем, ну, например, в рождественские дни каждый год, в пасхальные дни каждый год, светлая неделя после Пасхи, да, также. Эти события, которые описаны в Евангелии, они же нам известны. Так вот, зачем перечитывать Евангелие? В связи с этим напишите, пожалуйста, свои мысли, как бы вы ответили человеку, я думаю, может быть, даже так, невоцерковленному человеку, который эти вопросы вам задает, зачем перечитывать Евангелие. Пишите там, где нас смотрите и слушаете, и мы с удовольствием ваши комментарии почитаем. Я думаю, что и приветствия тоже, и вопросы.
Они уже есть. Подходите.
Вопросы?
Нет, вопросов нет, но есть приветствия. Наших постоянных слушателей Жанны и Юрия. Они нас приветствуют и говорят нам: доброе утро, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие.
Здрасте, здрасте. Жанна и Юрий, между прочим, по-моему, даже из одного и того же города. И одна из... И да, по-моему, да, Жанна и Юрий, напишите нам, пожалуйста, об этом. Одна из идей, которую можно было бы, наверное, как-нибудь реализовать, но это не нам, это вам. Я надеюсь, что это не будет такая плохая идея, как то, что я высказал вначале. Это если у вас есть братья и сестры в вашем городе, то можете собираться вместе, читать Библию, читать те фрагменты Священного Писания, которые мы читаем в эфире, обсуждать, готовить вопросы, молиться вместе. Тоже чрезвычайно важно молиться вместе. Вот. Я, кстати, еще получил письмо, тоже от нашей слушательницы постоянной, но в личную почту, поэтому я не называю имени. У нас такая фишка, что если вы пишете, допустим, мне куда-то в социальных сетях, я не называю имени. Если вы пишете на наши официальные адреса, тогда, конечно, мы имена называем. И в чате тоже. Вот. Но письмо было хорошее. Говорит: ребята, вы что-то стали очень коротко молиться. То есть буквально в конце, там, я не знаю, 30-40 секунд. Там, давайте вот, Алена, помолишься, и все. Нехорошо, неправильно это. То есть получается, что последние там, 30-40 секунд затыкаем молитвой. Я думаю, что это верное замечание. Мне это напомнило иногда в церквях. К счастью, я этого давно не видел, но либо в такие церкви не попадал, либо и правда сейчас стало лучше. А раньше, еще там в 90-е годы, я попадал на такое, в церкви, значит, идет богослужение, а причастие, да, вот причастие нужно принимать, потому что первое воскресенье месяца, да, вот, а ведущий служения видит, что времени на причастие нет. Ну, мало уже времени. И говорит примерно следующее. Ну, говорит, давайте мы сейчас быстренько примем причастие и разойдемся.
Да. И еще вот... быстренько помолимся, такое тоже бывает.
Да, быстренько помолимся, так коротенечко, да, совсем, вот, да. Потому что времени нет. Вот как раз в этом нас упрекнули, и я думаю, что правильно упрекнули. Вот, ну и также, кстати, для людей, которые пока не воцерковлены, которые пока, может быть, даже не считают себя верующими, вы читаете Евангелие, да, вот, возможно, среди наших слушателей такие люди есть. Зачем? Что находите вы в Евангелии? Почему есть смысл его перечитывать?
А у нас как раз есть уже ответ на этот вопрос, или комментарий.
От Юрия или от Жанны?
Нет, неправда, неправильно. Слушай, от Ларисы, меня, значит, от Ларисы Литовой.
А, окей, дара чутья у меня такого нету, да, то есть чувствовать комментарии, не видя их. Окей, ну и хорошо.
Да. Лариса пишет нам: Евангелие открывается каждый раз с новой гранью, и каждый раз открывает нас самих себе тоже другими. Но вот, если честно, я могу согласиться с этим комментарием. Мне кажется, я в этот раз вообще очень непривычно и необычно читала Евангелие от Матфея. Оно вообще открылось для меня. Ну, по крайней мере, вот эти две первые главы открылись для меня абсолютно новыми красками, благодаря тому, как раскрывает их доктор Маги, что касается родословной Иисуса Христа. Удивительные замечания, очень интересные.
Да, родословная там замечательная, действительно. Но вот какая еще интересная штука. Мы с тобой читали «Бытие», и в «Бытие» очень часто, в книге «Бытие» очень часто говорится о будущем. То есть всякий раз, когда Бог обращается, ну, начиная с обращения, кстати, даже не к Аврааму, нет, начиная с обращения к Адаму еще в самом начале, вот, к людям, Адаму и Еве, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Дальше через обращение к Адаму и Еве после грехопадения, вот после грехопадения уже начинает звучать это будущее время, то есть что будет. Сначала это повеление, потом это будущее время. И дальше, через Ноя мы проходим. И дальше, уже обращаясь к Аврааму, «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего». Вот это у нас получается повелительное наклонение, да, императив такой. А дальше будущее. «Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные». Значит, благословение, которое относится к будущему, то есть оно обращено к Аврааму, через Авраама оно указывает на будущее, оно указывает на народ, который будет произведен от Авраама, и благословятся все племена земные. Это вступление, как мы с вами говорили, вступление язычников в это благословение. И вот проходят годы, проходят столетия. Если мы сравниваем с Авраамом, то 1500 лет. И мы с вами видим Евангелие от Матфея. А в Евангелии от Матфея начало указывает в прошлое. Вот так, как Божие благословение, так, как Божий завет с Авраамом был направлен в будущее, так же и родословие Иисуса Христа в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки, но в большей степени в Евангелии от Матфея, потому что у Луки там грамматически другая конструкция, там идет через генитивы, через родительные падежи, все, там сына такого-то, сына такого-то. А вот здесь конкретно в прошлое Авраам родил Исаака. И мы это слышали, мы это проще помним. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Значит, там, где было указание на будущее в бытии, здесь указание на прошлое. И таким образом получается, что Иисус, который придет как Мессия для израильского народа, но также и Мессия для язычников, Мессия для других народов, Иисус приходит во исполнение вот этого завета. Бог сам начинает действовать, как Авраам ничего не мог сделать, потому что Бог навел на него либо сон, либо оцепенение, в зависимости от того, как здесь переводить, я имею в виду в завете с Авраамом. Да, но Бог действует, Бог прошел. Вот в бытии Бог прошел перед Авраамом, прошел между этими расчлененными животными, подтвердив с собой, своим участием вот этот завет. Бог является, Бог приходит, открывается Иакову, например, тогда, когда Иаков боится, Иаков вообще не знает, что делать по этому поводу. Также Бог пришел в книге, уже в Новом Завете, в Евангелии от Матфея, Он пришел в Иисусе Христе. И опять-таки, Он сделал это тогда, когда иудеи ничего не могли сделать. Язычники ничего не могли сделать. Бог пришел через эту последовательность. Иисус пришел в этот мир через эту генеалогию родословную, которую мы с вами читали, для того, чтобы нас спасти. Потому что никакого другого шанса спастись у нас просто нет. Потому что иудея пребывала тогда, ну, скажем так, в состоянии очень и очень плачевном, как раз по причине всех тех перемен, которые произошли в мире между Ветхим и Новым Заветом. И мы об этих самых переменах говорили. И там ведь был даже момент, как раз мы слышали в наших беседах, что произошло, да, 334 год, 333 год до Рождества Христова, Александр Македонский, войска Александра Македонского приходят в Малую Азию, соответственно, приходит в Иерусалим к 331 году, и вот начинается империя Александра Македонского там, проходит 8 лет, Александр умирает, проходит еще 2 года, и империя Александра Македонского разделяется на 4 части между 4-5 этими самыми генералами, и для нас с вами интересны две конкретные династии. Это династия Птолемеев, она египетская, по своему происхождению. И династия Селевкидов, она по своему происхождению сирийская, из Дамаска. И вот сначала Иудея оказывается под властью Птолемеев, никакой независимости нет, хотя при этом при Птолемеях-то им, ну, по крайней мере, более-менее нормально жилось. Птолемеи властвовали, но не особенно вмешивались. Вот, и продолжается это до 198 года, до Рождества Христова, когда переходит Иудея под власть Селевкидов, вот эта вот часть вся, да, И вот там-то уже начинаются серьезные проблемы, потому что селевкиды хотят проводить эллинизацию, то есть все привести к какой-то греческой такой системе. Но более того, селевкиды постоянно ведут войны, и у них постоянно нет денег. И в лекциях мы об этом не говорили. В частности, им нужно было собирать эти самые деньги. А откуда собирать деньги? А деньги собираются со своих территорий. И почему отчасти вот эта вся первосвященническая история, почему авторитет первосвященников упал в то время? Ну, в частности, потому что первосвященником стало можно стать за деньги. Не буду сейчас утомлять этими подробностями. Значит, они поставили одного первосвященника, потом его конкурент приходит и говорит: а я дам вам больше денег. Ну вот, поставьте меня. И он дал больше денег, а империи нужны были деньги. То есть, когда вот эта религиозная власть, или точнее духовная власть, не просто сливается с политической, а подменяется политической властью, и все это происходит за деньги. И потом уже вот вся вот эта история с Антиохом Епифаном, который приходит для того, чтобы... Приходит и оскверняет храм. В частности, говорят о том, что на жертвеннике в храме Иерусалимском принесли свинью. Зачем он это делал? А делал он для того, оскверняли, в частности, 20-е годы прошлого века в Советском Союзе. Церкви, храмы. Для того, чтобы показать, что все это ерунда. Ваш Бог ничего по этому поводу не сделает. Вот, и давайте будьте как мы. Нужно было находить вот это единство греческое, скажем так, единство. Вот, в империи, которая возникла, или даже в осколках империи, которые возникли после Александра Македонского. Но в результате-то начинаются войны, в результате начинается возмущение, в результате начинается то, что называют Маковейское восстание, Маковейские войны, Иуда Маковейский, вся вот семья его, которые оказываются предводителями. И вроде бы после этого, к 142 году до Рождества Христова, Иудея обретает независимость. Значит, можно строить Божье царство. Потому что у них постоянно была вот эта мысль. Нам нужна независимость для того, чтобы мы построили Божье царство. Потому что, как мы построим Божье царство, если там, всякие... Сначала вавилоняне, потом персы, потом греки, потом египтяне, Птолемеи, потом вот эти вот селевкиды, и, в общем, ничего хорошего нет. А теперь, значит, вот нужно строить независимость, теперь нужно строить Божие царство, потому что все вот есть, да, есть победа в войнах и так далее. Но даже при этом в государстве продолжались распри, продолжались раздоры. И к началу 60-х годов до Рождества Христова внутренние раздоры, внутренние проблемы, два претендента, да, страна независима, между прочим. Но как туда римляне попали? Ну, понятно, что они попали, потому что они завоевывали, но им-то скорее Иудея была нужна как такие задворки империи, потому что совсем на востоке для римлян. А ситуация там была такая. Было два претендента на власть, начинались межусобные войны, межусобная брань. Вот. И интересно, что два человека, каждый из них попросил римляна помощи. И каждому из них римляне обещали помочь. Ну, потому что там каждая из сторон решила, что если мы заручимся поддержкой вот этого сильного, мощного Рима, да, уже не Бога, да, вот этого сильного, мощного Рима, тогда он придет, Рим, и он нам поможет смести наших оппонентов. Что получилось? В 63-м году до Рождества Христова армия Помпея, римского генерала Помпея, приходит в Иудею, и они... помогли, потому что оба им их попросили о помощи, они обоим помогли, на самом деле они помогли себе, они просто, чтобы закончить все эти междоусобицы, они просто подчинили Иудею себе, сделали ее своей территорией, опять-таки своими задворками, своей такой военной провинцией, это для того, чтобы иметь защиту на том фланге, на азиатском. Вот, и все. И получается, что, да, из 63-го года Иудея римская, часть Римской империи, вот, с Иродом Великим тоже, об этом мы в беседе говорили, римляне его поставили, он не имел права на власть, потому что он отчасти идумеянин, то есть он по материнской линии. Вот, значит, в 40-м году до Рождества Христова он был поставлен, провозглашен римлянами, но у него возникла проблема, потому что в Иерусалиме его не принимали. Ну вот, типа римляне поставили, у него там была хорошая связь с римлянами, вот его поддерживали, как ну, свой человек. Вот, значит, где-то полтора года он пытался в Иерусалиме закрепиться, были волнения. Потом, ну, я так немножко сейчас упрощаю, конечно, он такой обращается к римлянам в 38-м году до Рождества Христова и говорит, слушайте, ребят, вы меня тут царем поставили, так есть проблемка, подданные не принимают. Ну, и что? Мы поможем. И вот Ирод фактически, благодаря военной помощи, военной поддержке Римской империи, вы помните, что и в Кесарии было присутствие Римской империи, вы помните, что в самом Иерусалиме, и это будет важным, кстати, в истории Пасхи, да, пасхальных праздников, стоял гарнизон римский, крепость. Вот, так что на этих штыках, на этой поддержке римлян он становится царем, и поэтому, когда появляется кто-то другой, причем, если у Ирода была вот эта как раз проблема родословной, он не имел права на царство, то тут появляется тот, кто это право на царство имеет, и Матфей вот просто напрямую начинается от этой родословной, потому что ему важно доказать, и доказать своим еврейским читателям, что это именно тот, кто должен был прийти. Нам с вами сегодня это трудно, нам тут писали в комментариях про то, что все эти родословные бывают важны только там для разборок внутри конфессии. Нет, ничего подобного. Просто мы далеко от этой ситуации находимся, мы далеко от нее стоим. А для Матфея, конечно, это важно, и для его читателей это важно. Мы смотрим в прошлое, возводим все это к Аврааму, проходим через несколько очень интересных героев, мы сейчас тоже к этому подойдем, вот, но показываем, что тот, кто пришел, в отличие от Ирода, не случайно Ирод потом так испугается, да, в отличие от Ирода, имеет полную власть, полное право на то, чтобы быть царем не только иудеев, но, как мы с вами скоро будем читать, и всего мира. Алена?
Хорошо сказал. Хорошо сказал. Да, у нас есть комментарии. Жанна пишет. Многое забывается с течением времени. Стоит себе напоминать о важных вещах, чтобы не осуетиться, а бодрствовать, пребывая в слове. И нам еще пишет Владислав Юртов. Как бы не было банально, да. Как бы не было банально, но Евангелие дает мне ясное понимание, что Богу не все равно на меня. Имманентность Бога больше всего раскрывается в Евангелиях.
Да, Бог, который здесь, Бог, который сейчас, Бог, который... Тут интересная история. Значит, с одной стороны, Отче наш, сущий на небесах, а с другой стороны, действительно, вот протянешь руку, и Бог присутствует прямо здесь. Он присутствует в нашей жизни. Вот, причем, опять мы об этом говорили, какие люди в этой родословной? С Авраамом, Исааком, Иаковом еще можно понять. А дальше? Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Вы помните, мы с вами говорили об этом эпизоде, 38 глава книги «Бытие». Эпизод-то тяжелый, эпизод во многом постыдный. Но есть Божья милость. Фарес родил Исрома. Исром родил Арама, и дальше долгое время идут покорения, мы до этого с вами еще не дошли по, да, по нашему изучению Библии. А дальше язычница Руфь. Салмон родил Ваоза от Рахавы, кстати, дальше Раав, да, и потом Ваоз родил Авида от Руфи. И вот у нас Руфь в этой истории. Она сюда попадает. Какие люди? Пока мы не дошли до Давида. Но вот в частности, язычница Руфь, почему она здесь? В чем ее смысл пребывания здесь, в принципе? Ну, кстати, от Рахавы тоже. В чем, почему эти люди попадают в родословную, хотя вроде бы они, ну, не должны были иметь на это право? Или должны? Они же не евреи. Как думаешь?
Потому что они уверовали. В частности, они уверовали. Руфь. Да, уверовали и приняли Господа.
Они уверовали. Совершенно верно. Они присоединились. То есть всегда была возможность присоединиться к Божьему народу. Ну вот просто всегда. Причем во времена, скажем так, Ветхого Завета и во времена до начала церкви, до Деяний апостолов, 2 глава, для того, чтобы прийти, нужно было прийти в Иерусалим. Там, прийти к Богу значило географически также приблизиться к Иерусалиму. А вот дальше, от схождения, от великого поручения, которое Христос дает своим ученикам, через начало церкви, да, вот схождение Святого Духа, получается по-другому. Церковь уже идет в мир. Церковь уже идет до края земли. И опять-таки идея в том, чтобы была возможность присоединиться к Богу, к еврейскому народу, и, соответственно, через еврейский народ присоединиться к Богу. А здесь уже дальше к церкви, и, включаясь в церковь, становясь частью церкви, причем мы становимся частью церкви, потому что мы спасены, потому что Христос в нас. Да, это никогда не было исключительным клубом. Вот не сейчас, мы будем об этом говорить в связи, ну, через 3,5 года, через 4 года, когда будем читать «Малых пророков», но Бог никогда не устраивал из своего народа, и уж тем более из церкви, элитный клуб. Бог никогда не говорил, что, ребята, вот есть предизбрание. Да, конечно. Но Бог никогда не говорил, что вот только вы, и, соответственно, вот вы лучше других, поэтому вы здесь. А вот эта открытость есть всегда, и еще милость Божия есть всегда. Давид царь родил Соломона. Интересно, правда, что не говорится имя дальше, написано просто «отбывший за Урию». То есть имя Версавии здесь не участвует, не произносится. Но интересная вот вещь, бывшая за Урию, то есть, в общем, здесь такое напоминание, мягкое, может быть, да, но напоминание о грехе Давида. То есть, с одной стороны, был грех, но с другой стороны, он царь, и дальше Соломон, естественно, в этой родословной, и это Божья милость, это Божье прощение. Был грех, но также было Божье прощение. Вот это вот интересное такое проявление милости уже здесь, в самом начале. Вот.
Давай я прочитаю пару комментариев.
Да, потом я хотел про Иосифа послушать.
Хорошо. Смотри, Юрий пишет: «Очень интересно читать апокрифы и книги Маковеев, только важно кости от мяса отделять. Эти книги не вошли в канон, и думаю, на это были причины. Хотя книга Маковеев является исторической». И вот я думаю, что, конечно, в этом ключе Наталья Петрова задает вопрос. Она, правда, говорит, что вопрос не по теме. «Сегодня мне сказали, что Ева была второй женой Адама. Сказали, что первую создали вместе с Адамом. Расскажите, есть ли в этом правда?»
Этого нет. Повествования об этом нет в Библии. Повествования про Лилит есть в мифологиях, в рассказах многих других народов. В Библии этого повествования нет, его не существует. Я просто напомню, что наша программа называется «По страницам Библии». И для нас высший авторитет – это Священное Писание, высший авторитет – это Слово Божие. В мифологиях других стран, других народов мы можем найти много такого, чего в Библии не находится. Вот. Есть ли в этом правда? Я лично, да, на основе Божьего Слова, на основе этой книги, которая перед нами, считаю, что нет, потому что Бог сказал нам все, что нам нужно было сказать. Мы знаем все, что нам нужно знать. Как только мы открываем вот этот ящик Пандоры, появляется много других вопросов. А вот тогда, а где, а как, а что? Слово Божие живо и действенно, острее меча будет острого, и, кроме того, все Писание богодухновенно. Вот. Поэтому я просто не буду в это уходить, и я не думаю, что есть нам смысл с вами этим заниматься. Вот. Что у нас все-таки я хочу про Иосифа услышать, чтобы ты немножко рассказала. Можешь?
Да, могу. Что я заметила? Ну, я, конечно, не знаю, может быть, ты опровергнешь то, что я скажу, но мне кажется, что Иосиф вообще во всей этой ситуации, мы читаем это там с начала 18 стиха, когда начинается повествование об рождении Иисуса Христа, Иосиф в этот момент, он проявляет свое смирение перед тем, что для него абсолютно непонятно, да, то есть ангел ему говорит, и вот для меня был удивительным стих 24, «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою». То есть он не понимает, мне кажется, до конца, что происходит, но вот доверяется Богу в этом. Потому что, смотри, и Иосифа, которого мы видели в Ветхом Завете, его предали братья. Здесь как бы тоже как будто Иосиф предан своей женой, но на самом деле не предан, да. И Иосиф, который муж Марии, он все равно проявляет свою любовь, так же, как и Иосиф в Ветхом Завете проявляет свою любовь к своим братьям. И вот тем самым показывая характер Божий. Ну, мне так показалось.
Слушай, это очень круто, на самом деле, особенно наблюдение по 24 стиху, то есть, что это происходит сразу, что это происходит быстро, что Иосиф таким образом... Да, ты знаешь, в этом действительно что-то есть. Я думаю, что... Я никогда на это внимание не обращал, никогда этого не замечал, но спасибо большое за то, что на это внимание обратила. Это действительно здорово. Что-то еще в комментариях пишут, нет? А то мы, получается, пренебрегаем комментариями. Я просто
если на комментарий, малый пророк и большой пророк. В чем разница? Малые говорили мало, а большие много.
Возможно, ну, так, немножко с... Да, на самом деле это очень условное разделение. Ну, действительно, малые говорили мало. После, типа, писали короткие книги, большие писали более длинные книги. Но
поэтому,
конечно,
наверное, они названы малыми пророками, да? Поскольку по содержанию или нет? Я почему-то тоже
подумала, больше... Скорее, по объему,
да,
слов.
По объему.
Да, мы с вами дойдем до пророков, будем читать то, что они писали. Вот. Но на самом деле так называемые малые пророки говорили действительно большие, великие истины, которые важно было узнать, которые важно было услышать. Интересно, кстати говоря, что пророки, книги пророков, дальше имеют очень важное значение здесь в тексте библейском повествования, потому что снова и снова Матфей обращается к пророчествам и говорит о том, что происходящее происходит в исполнении пророчеств. Например, 22 стих, да, раз мы о Собор Божий про Иосиф говорим, «Все это произошло, да сбудется реченное пророком». Прости, пожалуйста. «Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, сей дева в чреве примет и родит сына». То есть опять уход такой в прошлое, да, обращение к присутствию Божию, к действию Божию.
Но его обращение же к пророкам, оно не случайно, поскольку его аудитория была евреи, и ему нужно было сослаться на эти пророчества.
Да, потому что их нужно было убедить, потому что аудиторию нужно было убедить. Допустим, если мы идем дальше, мы видим Евангелие от Марка, там аудитория другая, там аудитория, скорее всего, римляне, и это самое короткое Евангелие, это Евангелие, в котором очень много дел происходит. Да, вот не что сказал Иисус, что для римлян было не столь важно, а что делал Иисус, конкретно его дела. Евангелие от Луки во многом греческое Евангелие для греков. У Луки, кстати, лучший греческий язык из всех евангелистов, из всех авторов Евангелия. Он греческим языком владеет блестяще совершенно. И это видно по тексту, по изложению. В частности, у Луки среди всех евангелистов особенное место занимают женщины. Для греков это было понятно, потому что это соответствует, скажем так, канонам греческой литературы, античной греческой литературы. Ну и Евангелие от Иоанна часто называют Евангелием для всех. То есть и там и начало другое. И, кстати говоря, это в частности отвечает на вопрос, почему Евангелие 4. Нужно сказать, что евангельских повествований в ранней церкви было более чем 4. Но Господь поставил свою печать, свое, скажем так, утверждение, свое подтверждение именно на 4 этих Евангелиях, на 4 этих повествованиях, которые с разных сторон характеризуют Господа Иисуса Христа и Его служение. Кстати, нужно, наверное, тоже, потому что потом у нас будет это в лекциях, давай напомним людям, что такое синоптические Евангелия, кто такие синоптики. Это не те люди, в данном случае, которые погоду изучают. Это нечто другое. Можем напомнить, нет?
Я, наверное, сейчас не вспомню. Синоптические — это которые были признаны на каноне?
Не-не-не, это канонические. Нет? Это канонические. Значит, смотри, мы здесь выделяем 3 Евангелия. Матфея, Марка и Луки. Как синоптические, потому от слова синопто, то есть смотрим вместе, смотрю вместе. Значит, эти люди, эти авторы смотрели... Ну, конечно, есть разница, есть различия между синоптическим Евангелием, мы тоже об этом будем говорить, но они все-таки похожи друг на друга. И когда мы говорим у синоптических евангелистов, мы имеем в виду Матфея, Марка и Луку. Это тоже будет в лекциях тоже. А Евангелие от Иоанна, оно немножко другое. Оно стоит немножко на других источниках, ну, на другой основе. У Иоанна не нужно было собирать источника. Он, простите, сам отдыхал, он сам был на груди Иисуса Христа, он сам, его голова была преклонена, в частности, на Тайной вечере, на грудь Иисуса Христа. Вот, там тоже длинная история. Понятно, что, в частности, Лука пользуется источниками, да, как уже многие написали повествование, то рассудилось и мне, да, и так далее. Лука
не был. Исследование, да, он пишет.
Исследование, конечно. Конечно. Есть, когда вы читаете книжки по происхождению, они есть разные, да, книги, но по происхождению Нового Завета, по происхождению Евангелия. Один из вопросов будет, и будет такая интересная буковка, которую часто используют, по-моему, даже где-то в лекциях магии это было. Это буква Q латинская или Q английская. Когда мы говорим о Евангелиях, это потому что это первая буква слова «quelle». А «quelle» — это источник. Не в смысле родник, конечно, да? А в смысле источник по-немецки. Вот, поскольку большую часть этих исследований вели немецкие библеисты еще в 19-м, начале 20 века. Так вот, вопрос о том, какие источники были. И, скорее всего, были еще какие-то тексты, какие-то еще повествования. А тут вопрос, что раньше, например, Евангелие от Марка или Евангелие от Матфея? То есть кто у кого заимствовал? Потому что они явно пользовались одним и тем же материалом. И большинство скажет, что Матфей заимствовал у Марка, что Марк все-таки был раньше. Но опять это ни в коем случае... Ну и Лука, соответственно, изучал эти материалы также. Но опять это ни в коем случае не подрывает авторитет евангелистов. Это просто указывает на то, что они, эти люди, работали с источниками. И смысл заключался в том, чтобы услышать об Иисусе Христе, чтобы донести миру весть о спасении. То есть Евангелие все на самом деле про одно и то же. Про спасение, про благую весть Иисуса Христа. Евангелие, он, собственно, есть благая весть. Вот к этому мы с вами постепенно и подходим. И Иосиф и Мария получают весть. И у Иосифа и Марии вопрос. Причем у Матфея мы видим ситуацию с Иосифом. Иосиф на первом месте. А вот у Луки на первом месте Мария. Mm-hmm. В Евангелии от Матфея, первая глава, вопрос в том, как среагирует на происходящее Иосиф. В Евангелии от Луки, первая глава, как отреагирует на происходящее Мария.
И там фраза «не бойся», да?
Да, да. Вот вам синоптические Евангелия. Они смотрят одинаково, они вместе смотрят, но они все же смотрят с разных сторон. Почему эти Евангелия так важны? То есть приходит благая весть, и как разные люди на эту весть реагируют. А дальше, вторая глава, приходит благая весть, как на эту весть реагируют волхвы, звездочеты или ученые на Востоке. Как на эту весть реагирует Ирод, тот самый, который не имел права на царство. Как на эту весть реагируют жители Иерусалима. То есть вот первая, вторая и третья главы – это, по сути, главы про разные реакции на приход благой вести. Вот. Как тебе эта история? Я понимаю, что до Рождества еще долго. Вот, я имею в виду до праздника Рождества. Как тебе вот эта история с волхвами, которые пришли в Иерусалим? Что для тебя здесь, может быть, было самым важным?
Наверное, может быть, не самым важным, но интересно было трактовка, что их было не трое, как это принято считается.
Да, но я бы здесь читаю... поспорил с доктором Маги.
Да, не факт. Но, опять же, в Писании об этом не написано. Может быть, трое, а может быть, и не трое.
Как с Лилит, да.
Угу. Да, вот это очень интересно.
Да, значит, он исходит здесь вот из чего, что, во-первых, эти люди одни с Востока не ходили, вот этот индивидуалистический подход, там, я пришел один и так далее, это скорее какой-нибудь бедный американец, парнишка, который вот в этом, особенно это было популярно в 19 веке, да, вот взял буханку хлеба под мышку и отправился делать себе карьеру из деревни куда-нибудь в город. Вот такая вот индивидуальность, индивидуалистический такой подход. А здесь все-таки это такая, даже если их было трое, все равно из-за одного или из-за троих человек весь Иерусалим точно не придет в движение. Очевидно, произошло что-то больше. Очевидно, все-таки какая-то делегация, такая пышная делегация была с ними. А потом, как им дары-то эти было нести? Это же должно было быть все с пышностью, с почетом. И вот, услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И тогда начинается первая богословская встреча. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что ответ Ироду дают правильный на вопрос, где должен родиться Мессия. Они же сказали ему в Вифлееме Иудейском, ибо так написано, через пророка. Но они знают, где должен родиться Мессия. Но они не идут поклониться. А волхвам же приходится собирать дополнительную информацию. И они идут поклониться. Представляешь, какая разница? То есть можно все знать, можно все слышать, но отказаться от поклонения. Можно знать меньше, но стремиться к поклонению и стремиться узнать больше. Поразительная вещь.
Да. И это, в принципе, я думаю, что это именно то, что ожидает от нас Бог. Чтобы мы пришли и поклонились Ему. Даже если что-то не понимаем, даже если много чего не знаем.
Придите, поклонитесь. Да, конечно. Конечно. А для Ирода даже вопросов нет. Он говорит, пойдите тщательно разведайте о младенце. А дальше он врет. Когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему. Он не собирается поклониться. Он собирается убивать. Вот это вот выбор. Я очень не хочу, чтобы наше чтение Библии просто умножало знания. Я хочу, чтобы мы учились приходить к Богу, поклоняться Господу. Давай мы об этом помолимся в конце нашей сегодняшней программы. Хорошо? Ты помолись, и потом я тоже.
Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты открываешь нам свои тайны, открываешь их настолько удивительным образом, что мы восхищаемся этим. Господи, спасибо, что касаешься наших сердец, изменяешь их по богатству славы Своей. Господи, веди нас дальше, наполняй нас Словом Твоим, дай ходить путями Твоими во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты пришел в этот мир. Пришел в мир, который отвернулся от Тебя. Но Ты верен Своему завету, Ты верен Своему слову, Ты верен Своему обещанию, и Ты верен Своей любви, Господи. Благодарим Тебя за то, что в любви Своей обращаешься к нам и призываешь нас. Придите, поклонитесь. Господи, дай нам приходить и поклоняться Тебе в доверии, в уповании, в ответной любви. Спасибо Тебе за это великое спасение и за Евангелие Твое, об этом спасении возвещающее. Славим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.